Дня вас знакомит Евгения Мельникова. В эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот о чем мы вам расскажем подробно в течение ближайшего часа. Сегодня второй день неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ на греческом острове Корфу. В Москве сегодня завершается 31-й Московский международный кинофестиваль. Прокуратура Ингушетии объявила предостережение лидеру местной оппозиции за призыв к съезду ингушского народа. Вы слушаете «Свободу в полдень». Украина сегодня празднует 13-ю годовщину Конституции. В преддверии очередных президентских выборов политики страны ведут споры о необходимости очередной конституционной реформы. С подробностями наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Со времени принятия Верховной Радой Конституции главные действующие лица украинской политики не оставляют попыток подогнать под себя основной закон. В последний год правления президента Леонида Кучмы на Украине была разработана масштабная конституционная реформа. Ее утвердили в разгар оранжевой революции и борьбы за президентское кресло между тогдашними оппозиционером Виктором Ющенко и премьером Виктором Януковичем. В январе 2006-го начала действовать обновленная редакция Конституции. Она изменила форму правления с президентской на парламентско-президентскую. В результате глава государства лишился части своих полномочий в пользу усиления власти Верховной Рады и Кабинета министров. Эти изменения – причина постоянных конфликтов между ветвями власти, убежден один из претендентов на пост президента, лидер движения «Фронт перемен» Арсений Яценюк.
Конституционная реформа 2004 года привела к полной дисфункции власти. И для будущего президента, кто бы им ни стал, очень важно осознать, без четкого определения полномочий главы государства страной невозможно руководить. Только тогда он может взять на себя всю полноту ответственности. Только народ будет определять, какую страну он хочет, президентскую или парламентскую.
Фронт перемен сейчас формирует инициативные группы по сбору подписей за проведение конституционного референдума, который может состояться до намеченных на 17 января будущего года президентских выборов. Между тем, украинские политики продолжают дискуссии вокруг того, какой быть конституции и за кем должна быть закреплена верховная власть в стране. На сегодняшний день известно о 5 проектах конституционных изменений. Как попытку государственного переворота и покушения на украинскую демократию расценил президент Ющенко проект поправок к основному закону, который готовили премьер Тимошенко и лидер регионалов Янукович. Изменения, предполагавшие в частности избрание президента Верховной Рады, могли быть приняты в парламенте при условии создания правящей коалиции в составе блока Тимошенко и партии регионов. Однако в последний момент лидер оппозиции отказался от союза с политической силой премьер-министра.
Мы обов'язково повинні реформувати нашу конституцию.
Мы обязательно должны реформировать нашу конституцию, наши институты власти и нашу экономику. Сохранение ситуации в нынешнем виде угрожает не только нашему экономическому благосостоянию, это угрожает существованию нашего независимого государства.
Нашей независимой державы.
Как показывают опросы общественного мнения, Виктор Янукович имеет наибольшие шансы стать четвертым всенародно избранным украинским президентом. В этом случае, не скрывают, в партии регионов будут предприняты попытки переписать Конституцию с тем, чтобы вернуть Украине президентскую форму правления. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Свобода в полдень». НАТО заинтересовано в сотрудничестве с Россией на афганском направлении, а также в борьбе с пиратством у берегов Сомали. Об этом заявил официальный представитель этой организации Джеймс Апатурай в субботу на греческом острове Корфу. Там впервые после 10-месячного перерыва, связанного с военным конфликтом в Грузии, прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран Совета «Россия-НАТО». Глава МИДа России Сергей Лавров позитивно оценил итоги заседания со своими коллегами из Совета России-НАТО, но в то же время подчеркнул, что между партнерами сохранились разногласия по поводу событий вокруг Южной Осетии. По мнению экспертов, нынешняя встреча министров иностранных дел стран Совета России-НАТО имеет символическое значение, нежели начало конструктивного диалога. С наблюдателем беседовал наш коллега Мумин Шакиров, и сейчас Мумин находится со мной в студии в прямом эфире. Добрый день, Мумин, вам слово.
Добрый день. Это первая встреча между партнерами в рамках Совета Россия-НАТО. Проходит не только после военного конфликта в Грузии, но и после вступления в должность нового президента США Барака Обамы. Отношения стали понемногу теплеть, отмечают многие эксперты. Однако взаимодействие в рамках Совета Россия-НАТО, учрежденного 7 лет назад, не превышало уровня послов и не носило систематического характера. Нынешняя встреча, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, это всего лишь первый дипломатический шаг с довольно скромными перспективами.
Отношения России и НАТО достигли низшей точки параллельно с тем, когда Россия и США оказались во второй половине прошлого года на самом низком уровне за последние лет 25. Когда в Вашингтоне сменилась администрация, которая не то чтобы стала более пророссийской, но просто совершенно по-другому расставила свои приоритеты, тогда и отношения с НАТО начали явно размораживаться, хотя ничего содержательного я от этой встречи, как, впрочем, и вообще от российско-натовских отношений, все-таки не ожидал бы. Это больше индикатор, чем инструмент решения каких-то проблем.
Есть ли смысл идти на такую встречу, если обе стороны еще конкретно не очень себе представляют, о чем говорить?
Смысл, конечно, есть, потому что если не идти на такую встречу, то ее никогда и не будет. Отношения России и НАТО – это дипломатический процесс, который больше влияет на создание атмосферы, чем на какие-то конкретные вещи. Ведь, в конце концов, то сотрудничество, которое есть с государствами НАТО по транзиту грузов в Афганистан, а это, собственно, самое главное, что необходимо НАТО от России, оно, конечно, базируется на какой-то рамочной договоренности с Альянсом, но все остальное осуществляется на двустороннем уровне с конкретными странами, с Германией, с Испанией, с Соединенными Штатами, по договоренностям уже межгосударственным. Поэтому НАТО – это некий способ создать более благоприятную или менее благоприятную атмосферу, но конкретная работа ведется не с Альянсом.
Недавно прошла информация, что американцы все-таки остаются в Киргизии, правда, несколько сменили вывеску. И какова позиция России, на ваш взгляд? Она сделает вид, что ничего не произошло, или все-таки как-то проявит себя?
Ну, судя по высказыванию президента Медведева в Африке, Россия, слава тебе Господи, решила сделать вид, что ничего не произошло. Потому что, конечно, если бы Россия начала реагировать, так сказать, обижаться на Киргизию и ее наказывать, что прозвучало в первых заявлениях российского МИДа, это было просто глупостью и потерей лица. Ну, здесь, конечно, то, что сказал Медведев, что это важная задача и цель, это правильно, иначе никак реагировать нельзя. Другой вопрос, что надо как бы четко понимать цену нашим союзникам, в том числе Киргизии. Абсолютным приоритетом для НАТО является Афганистан. Дела в Афганистане идут, мягко говоря, не блестяще. НАТОвских политиков и военных очень беспокоит перспектива того, что НАТО просто ничего там не добьется. И поэтому не случайно для администрации Обамы именно афгано-пакистанский узел стал главным направлением на Ближнем Востоке и на Среднем Востоке. И, кроме того, это та сфера, где Россия действительно может оказать какое-то содействие. Не очень большое, но, тем не менее, практическое и предметное.
Это был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Спасибо, Мумин. Я напомню, что в прямом эфире на радио «Свобода» был мой коллега Мумин Шайкиров. Он рассказал нам о встрече министров иностранных дел стран Совета России и НАТО, которая проходит на греческом острове Корфу. В Москве сейчас 12:15. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Карабугахтенском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты четверо боевиков. Ранее в этом районе в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий. Россия и НАТО договорились возобновить военное сотрудничество. Врач Майкла Джексона, который был с певцом в момент его смерти, является свидетелем по этому делу, а не подозреваемым, подтвердило следствие. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Да, слушайте в 14:07 на волнах Радио Свобода программу «Лицом к лицу». Гость программы – председатель Верховного Совета Российской Федерации в 1991-93 годах, член-корреспондент Российской Академии Наук Руслан Хасбулатов, ведущий программы Олег Кусов. В Вы слушаете «Свободу в полдень». В Барнауле проходит международная конференция «Россия и кризис». Ее проводят германский фонд Эберта и российский политик Владимир Рыжков. Из столицы Алтая передает обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Политологическая конференция на Алтае проводится Владимиром Рыжковым уже в 16-й раз. Тема ее злободневна и актуальна. Сегодня в центре внимания мировой кризис, а точнее, как доказал президент Института экономического анализа Андрей Илларионов, несколько параллельно проходящих разных кризисов. При этом Андрей Илларионов считает, что единственно верный рецепт выхода из кризиса отнюдь не рост государственных расходов.
Российские власти после войны и после начала вот этого кризиса, на который они тоже сказался, что они сделали? Скажите, мы снижаем налоги, мы снижаем государственные расходы, убираем государственное регулирование. Мы будем делать все возможное для того, чтобы хорошо жилось бизнесу нашему и любому другому, который сюда придет. Знаете, что происходит сейчас в Грузии? Поразительно. Кризис у нас в России, падение ВВП 10% за первый квартал, во втором квартале апрель-май минус 13%, промышленное производство минус 19%, инвестиции минус 22%, а экспорт минус 77%. В Грузии темп прироста плюс 2%. Это не 12%, как было год назад. Но это рост, это не падение. Регистрация новых автомобилей, сделки с жильем. Там есть небольшое снижение, там процентов на 10, 13, 15 ниже, чем в прошлом году. Но это после войны, в условиях кризиса, без нефти, без газа, эти показатели лучше, чем в России. Если посмотреть на приток иностранных инвестиций, честно говоря, это трудно поверить. Значит, они получают сейчас, после войны, в условиях кризиса, иностранные прямые инвестиции на уровне 10% ВВП. Это фантастическая цифра. Китай в течение всех этих лет получал, знаете сколько? На уровне 4% ВВП. Сколько Россия получает со всей нефтью, со всем газом и так далее? 1% ВВП, причем там 70-80% идет в нефтянку и в газ.
Главная проблема России, по мнению представителя Института современного развития Евгения Гантмахера, кризис управления.
У нас за вот эти все последние годы институтов так создано и не было. В результате сейчас развитие нашего кризиса, оно идет абсолютно стихийно. Действия всех властей, и законодательные, и исполнительные власти, они носят в основном характер такой, знаете, в советское время, помните, было такое выражение «бить по хвостам». Уже что-то произошло, потом только начинается на это реакция. То есть абсолютно нет какой-то попытки упредить, понять, а что нужно делать, чтобы как-то опасность упредить. Так называемая вертикаль власти, о которой много так говорили в последнее время, она абсолютно не состоялась. Это видно, начиная от уже знаменитого этого Пикалева, где лично премьер должен был приехать, чтобы там что-то порешать. Там ни один институт, который был на бумаге, не сработал. Начиная от неформального института, который называется «Партия Единой России», кончая там профсоюзами, местной властью и даже губернатором. Таких точек достаточно много. Это на самом деле для России очень опасная ситуация. Отсутствие институтов, отсутствие процедур, выхода из такого рода ситуаций, оно чревато, конечно, самыми непредсказуемыми, с моей точки зрения, политическими процессами, политическими событиями. Поэтому вот повестка нашего кризиса, она на самом деле прежде всего состоит из того, чтобы из него выйти, если мы сможем из него выйти, с новыми, с хорошими, нормальными институтами, которые лежат в поле, понятно каком, демократии и рыночной экономики.
Научный сотрудник Левада-центра Марина Красильникова привела данные июньских опросов. Считают себя пострадавшими от кризиса 77% наиболее бедных и 63% тех людей, которым хватает денег лишь на еду. Одобряют деятельность правительства в целом 54%, не одобряют 43%. Но рейтинги президента Медведева и премьера Путина по опросу июня находятся на уровне 71% и 79%. На них фокусируются надежды. Несколько месяцев назад до 40% ждало протестов против падения уровня жизни. Сейчас эта цифра 26%, а о готовности участвовать в массовых акциях говорит менее 20% опрошенных. Как отмечает Марина Красильникова, опросы Левада-центра показывают, по ощущению опрошенных, ситуация уже не ухудшается. Идет привыкание, общество остается апатичным, желания перемен у большинства населения России нет. Как, впрочем, нет желания что-то менять и у российской элиты. Михаил Соколов, Радио Свобода. Свобода, Барнаул.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Прокуратура Республики Ингушетия вынесла предостережение лидеру ингушской оппозиции Магомеду Хасбиеву. Гражданину Хасбиеву объявлено предостережение за действия, связанные с призывами по организации несанкционированных массовых мероприятий. Речь идет о его призывах по проведению всеобщего съезда ингушского народа, сказал официальный представитель прокуратуры Ингушетии. По его словам, такого рода призывы являются серьезным фактором, дестабилизирующим обстановку в республике. Подробности у Ахмеда Султанова. Султанова.
Лидер ингушской оппозиции Магомед Хасбиев, как он сам говорит, был уверен, что будут препятствовать проведению съезда ингушского народа. По его словам, над республикой нависла опасность, и ситуация требует созыва этого форума.
Объявлен съезд мной 22-23 числа. Ни один человек не открывал рта за то время, когда Кадыров говорил, что приедет сюда и наведет порядок, пока я не высказался. На второй день высказался по этому поводу Руслан Султанович Алышев. Я объявил о том, что будет чрезвычайный съезд ингушского народа. Объявил о съезде против разных высказываний, против того, что здесь кто-то будет наводить порядок. И мы никому не позволим здесь наводить порядок. И то, что прокуратура путает, и то, что председатель правительства, то, что Министерство внутренних дел и других местах путает, для меня это никак не странно, потому что они знают Конституцию Республики Ингушетия. Они не то, что не знают, они враги ингушского народа в протяжении 2-3-4 лет, когда Зязиков издевался над ингушским народом. Если бы они, как сегодня, собирались бы и выступали бы против этого съезда, то тогда бы все, что началось, все, что происходит в данное время, и то, что произошло с Евкуровым, не произошло бы.
Магомед Хасбиев также уточнил, какой именно съезд он собирается проводить.
Съезд я провожу не народов Ингушетии, как написано в Конституции Республики Ингушетия, там четко обозначено. Съезд народов Ингушетии может созвать только президент Республики. Народы Ингушетии означает кумыков, татаров, бишкеков, индейцев, японцев, проживающих на территории Республики Ингушетии. А я созываю съезд ингушского народа, который созывался еще тогда, когда не было вообще Республики Ингушетии. Это одно. Второе. 2 дня назад в Москве собирался президентский совет, на котором Алексеева Людмила Михайловна подняла вопрос, что нужно поддержать съезд. Все поддержали единогласно, поддержали, готовы выехать на подготовку съезда и на участие в этом съезде.
Хасбиев также уверен, что из-за отсутствия в республике президента Евкурова ситуация стала скатываться назад во времена правления Мурата Зязикова.
В республике был один человек, который хотел порядок. Во власти, я имею в виду, во власти. Это Евкуров Юспек Матвеевич. И была определенная сторона, это оппозиция, которая предоставляла ему коррупционные документы, которые у нас собирались, материалы в протяжении 2 лет, с которыми он общался, были налажены дружеские, братские отношения. Но в данное время он отсутствует в республике. В республике осталось Зязиков. Тот же председатель правительства, бывший министр экономики Зязикова, все остальные, это одна и та же Зязиковщина, которую будут уворовывать, просто-напросто разносить здесь все в пух и в прах.
Точную дату проведения съезда ингушского народа, который, несмотря ни на что, по уверению лидера оппозиции состоится, оргкомитет пока не обозначил. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В Москве сегодня завершается 31-й Московский международный кинофестиваль. Вечером на торжественной церемонии будут объявлены имена победителей и призеров фестиваля. В основном конкурсе участвовали 16 кинокартин. Жюри фестиваля возглавляет российский кинорежиссер Павел Лунгин. За тем, что происходило на Московском международном кинофестивале, все это время наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова. И сейчас она на прямой связи с нашей студией. Добрый день, Елена.
Добрый день, Лейла. Я сейчас нахожусь в гостинице «Ритц-Карлтон», где проходит пресс-конференция режиссера Майкла Манна, автора фильма «Public Enemy». В русском прокате он будет называться «Джонни Д». И надо сказать, что эта пресс-конференция собрала довольно много журналистов, и я их понимаю. Дело в том, что на нынешнем фестивале не так много западных звезд. И фильм, которым будет закрываться сегодня Московский международный кинофестиваль, это, в общем-то, не столько заслуга организаторов Московского фестиваля, сколько прокатчиков. Компания Universal 23 июля начинает прокат фильма «Джонни Д». Ну, вот, Майкл Манн – это классик полицейской и гангстерской драмы. Его последняя работа известная зрителям «Полиция Майами» – «Отдел нравов». А главный герой его последнего фильма – это Джон Диллинджер, которому пресса дала прозвище «Джонни Д». Это грабитель банков, американский народный герой 30-х, нечто вроде Робин Гуда для бедных и головная боль для полиции, ФБР и правительства. Джон Диллинджер относится к числу самых известных врагов государства 20 века, а технические новшества, которые он применял при ограблении банков, подтолкнули полицию и спецслужбы разрабатывать те методы ведения борьбы с преступностью, которые до сих пор считаются классическими. Экранное противостояние двух эффективных героев Джонни Д. В исполнении Джонни Деппа здесь явная игра имен и харизм. И агента ФБР Мелвина Первиса в исполнении Кристиана Бейла, наш русский зритель знает его по ролям Бэтмена и Терминатора. Вот их противостояние – это главная интрига картины. Причем оба героя наделены высоким моральным статусом. Они бесстрашны, умны, они настоящие мужчины. Но на стороне Джонни Д. еще и подробно прописана история любви к девушке Билли в исполнении еще одной молодой голливудской звезды Мэрион Котийяр. Она обладательница Оскара за роль Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом свете». «Джонни Д.» – это классический гангстерский фильм в духе Бонни и Клайд или Буч Кэссиди и Кит Санденс. Зритель поневоле начинает сочувствовать преступнику, потому что поступки преступника мотивированы, очеловечны. Кроме того, вот этот вот самый преступник Джонни Д. давно является национальным американским мифом о герое-преступнике, который симпатичен народу. В фильме миф оказывается двойным. Это еще и миф о кинематографе. Оказывается, Джонни очарован кино. Он ведет себя перед публикой как настоящая звезда. Он обаятельный и остроумный человек. Любые встречи с журналистами он обращает себе на пользу. И убивают его из-за его любви к кинематографу. И это исторический факт. Джон Диллинджер был застрелен после просмотра гангстерской манхэттенской мелодрамы с Кларком Гейблом в главной роли после сеанса в кинотеатре «Биограф» в Чикаго в июле 1934 года. Но если искать такие сложные параллели с кинематографом, конечно, фильм для закрытия Московского международного фестиваля может считаться уместным. Но на самом деле это стандартная, качественная, мейнстримная голливудская продукция с погонями и перестрелками, впрочем, довольно эффектно снятая. Местами этот фильм даже моралистически и скучноватый, как, вот, например, последний фильм с Анджелиной Джоли «Подмена». В одном из эпизодов ленты Джонни Д. агент Первис несет на руках в туалет избитую в отделе ФБР подружку гангстера. Этот фильм через несколько недель выходит в русском прокате, и я думаю, что он соберет стандартную кассу. И то, что он появился в финале Московского международного кинофестиваля, еще раз я скажу, что это не заслуга организаторов фестиваля, это заслуга прокатчиков. И надо сказать, что это практика последних 4 лет фестиваля. Ну, видимо, не хватает денег и престижа для приезда звезд. И, следовательно, легче воспользоваться стандартной схемой продвижения голливудской продукции на национальных рынках.
Спасибо, Елена. К сожалению, уже время подходит к концу нашей с вами беседы. Я напомню, что в прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова с 31-го Московского международного кинофестиваля. 18 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора Шендеровича сотрудник Института энтологии и антропологии РАН Сергей Соколовский. А вот основные темы второй части нашей программы. В России появился новый календарь истории. Почему закрыли радиостанцию «Птичья жизнь», «Птичья песнь»? В Москве 12 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Карабудахтинском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты 4 боевиков. Ранее в этом районе, вблизи селения Губден, произошло вооруженное столкновение с боевиками. Погиб военнослужащий. Россия и НАТО договорились возобновить военное сотрудничество, замороженное в прошлом году после российско-грузинского вооруженного конфликта, заявил генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер. Полиция завершила второй допрос врача Майкла Джексона Конрада Маррея, который был с певцом в момент его смерти. Как сообщил адвокат Маррея, следствие подтвердило, что врач является свидетелем по этому делу, а не подозреваемым. В Москве сегодня завершается 31-й Московский международный кинофестиваль. Вечером на торжественной церемонии будут объявлены имена победителей. Президент Израиля Шимон Перес начинает сегодня 4-дневный официальный визит в Азербайджан и Казахстан. В Иране проигравший на выборах кандидат в президенты Мехди Каруби потребовал независимого расследования нарушений, допущенных, по его мнению, во время голосования 12 июня. В Албании сегодня проходят парламентские выборы. Демократической партии премьер-министра Салия Бериши противостоят социалисты во главе с Эдди Рамой. В Гвинее-Бисау сегодня президентские выборы, первые после убийства президента страны Жуана Бернарду Виейры и попытки государственного переворота. Число детей, погибших из-за пожара 5 июня в яслях в мексиканском городе Эрмосильо, достигло 48. В Иерусалиме сотни ультраортодоксальных иудаистов провели акции протеста против открытия автостоянки рядом со старым городом в священную для евреев субботу, Шаббат. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень». Воспоминания о переломном 1989 годе, демонстрации в Иране, новые галереи русского искусства. Таковы сюжеты обзора американских еженедельников. У микрофона Мария Клайн.
Каждое утро мы просыпались с мыслью о том, какое судьбоносное событие ждет нас сегодня. И самое поразительное, что такие события действительно случались ежедневно. Эту цитату из воспоминаний американского журналиста Питера Гамбела приводит журнал «Тайм», приглашая читателей совершить путешествие во времени в 1989 год. Журналисты, бывшие свидетелями потрясших мир явлений в разных точках земного шара, делятся своими воспоминаниями, чтобы вновь оценить прошлое, обдумать настоящее и заглянуть в будущее. Вот неполный список событий, которые, считает редактор «Тайм» Майкл Эллиот, породили надежду и отчаяние и навсегда изменили нашу планету. Падение Берлинской стены, съезд народных депутатов СССР, ставший началом конца советской эпохи, кровавое подавление мирных протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине, создание глобальной сети интернет, уход вьетнамской армии из Камбоджи, присуждение Нобелевской премии Далай-Ламе, выход книги Салмана Ружди «Сатанинские стихи», легализация однополых браков в Дании.
События 1989 года сместили земную ось. Что-то в корне изменилось, и мы ощущаем последствия этих перемен. Что-то завершилось. Не только коммунизм как государственная структура, но само представление, что международная система управляется исключительно государством. По завершении Холодной войны три фактора сформировали современную международную систему. Первый из них – глобализация или растущая интеграция национальных экономик и бизнеса. Второй – подъем религиозного экстремизма. Третий, несомненно, технология, изменившая мир. Растущее влияние компьютеров и интернета сыграли огромную роль в процессе глобализации. Но не только. Они нанесли удар по государственной власти. И такого развития событий не могли предвидеть никакие традиционные теории международных отношений.
Под заглавием «Московская революция» «Тайм» публикует воспоминания Питера Гамбела. Будучи корреспондентом Wall Street Journal в Москве, он следил за работой съезда народных депутатов в мае 1989 года, а потом сопровождал Михаила Горбачева во многих его зарубежных поездках. Гамбел вспоминает, в частности, встречу Горбачева с президентом США Джорджем Бушем-старшим на Мальте. Именно там было объявлено об окончании Холодной войны и начале нового мирового порядка. Там были разработаны детали объединения Германии. Исторически важным был визит Горбачева в ГДР, где уже начались демонстрации протеста против коммунистического режима.
Невозможно не восхищаться Горбачевым и его истинно шекспировской ролью в драме, разыгравшейся в этом году, пишет Гамбел. Он вовсе не собирался разрушать все здание социализма. Наоборот, он стремился перестроить его. Однако, когда здание дало трещину, Горбачев не предпринимал безнадежных попыток сохранить его. Он не разрушал Берлинскую стену, но, ослабив ее фундамент, не противодействовал ее разрушению. Запад приветствовал деятельность Горбачева. Дома его осыпали бранью или игнорировали. Нынешние российские лидеры возлагают на него ответственность за развал Советской империи. Те, кто до сих пор обвиняют Горбачева, на самом деле просто не уважают своих граждан, которые получили свободу и воспользовались ею в меру своих способностей, заключает автор.
В Иране вторую неделю продолжаются демонстрации протеста. Тысячи людей, в основном молодежь, вышли на улицы, чтобы защитить свое право участвовать в управлении государством. Идеологии, лежащие в основе иранского режима, нанесен смертельный удар, считает автор публикации в Newsweek. Исламская теократия в интерпретации ее создателя Аятоллы Хомейни предоставляет высшему духовному лидеру божественную власть управлять обществом и государством. Однако сегодня многим иранцам стало ясно, что легитимность власти зиждется не на божественном праве, а на воле народа.
Чем бы ни завершились протесты, разгромом оппозиции или кооптацией, совершенно ясно, что миллионы иранцев больше не верят в идеологию правящего режима. Если он удержится у власти, то только с помощью военного устрашения, как это было в Советском Союзе в последние годы брежневского правления. Президент США Барак Обама был осторожен в оценке ситуации в Иране. В своих выступлениях он постоянно подчеркивал теплые чувства в отношении иранского народа и готовность к переговорам с тем лидером, который будет избран его представителем. Такая позиция американского президента затрудняет использование иранскими лидерами националистических лозунгов. Однако сегодня важны не выступления Обамы, а то, что происходит в самом Иране. Если Исламская Республика проявит слабость, последствия будут ощутимы во всем мусульманском мире. Иран считался символом подъема политического ислама. Если он потеряет силу, волна длиною в 30 лет повернет вспять, заключает Ньюсвик.
В разделе «Культура» Ньюсвик обращает внимание на рост интереса к русскому современному изобразительному искусству как в самой России, так и за ее пределами. В прошлом году обаятельная подруга российского миллиардера Романа Абрамовича, Даша Жукова, создала Центр современной культуры «Гараж» в Москве, в историческом здании Бахметьевского автобусного парка, и с большим успехом представила публике ретроспективу живущих в Америке художников Ильи и Эмилии Кабаковых. Нонна Матеркова открыла в Лондоне галерею, где выставляются работы художников из России и Восточной Европы. Илона Орел, владелица популярного парижского салона, стала хозяйкой еще одной галереи в Лондоне.
На протяжении нескольких лет мы стали свидетелями настоящего роста интереса к современному русскому искусству, приводит Ньюсвик слова главы русского отдела аукциона Сотбис Джо Викери. Понадобилось много времени, чтобы эти произведения не только были признаны, но и ценились на Западе. Посетители выставок восхищают, как российские художники интерпретируют не только падение коммунизма, но и все, что случилось после этого. Благодаря таким женщинам, как Жукова, Орел и их коллегам, публика получила доступ к их работам, заключает обозреватель журнала «Ньюсвик».
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Программу «Свобода в полдень» продолжит исторический календарь, который расскажет о наиболее ярких исторических событиях следующей недели.
«28 июня 1956 года в польском городе Познани началась двухдневная демонстрация, участники которой несли лозунги «Свободы», «Хлеба», «Бога», «Долой коммунизм». Демонстрация переросла в уличные стычки. Волнение подавила армия. Погибло более 70 человек, около 500 было ранено. После 20-го съезда КПСС в восточноевропейских странах все чаще происходили выступления против правящих коммунистических режимов. Поляки добились, что на пост первого секретаря ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии вновь был избран Владислав Гомулка, ранее исключенный из партии и приговоренный к тюремному заключению.
29 июня 1795 года ежедневная газета «Аврора» из Филадельфии опубликовала сенсационное разоблачение соглашения, заключенного федералистом Джоном Джеймс англичанами. Англичане в ходе войны против восставших североамериканских колоний захватили сотни американских судов, а их матросов включили в экипажи Королевского флота. Джей, верховный судья США, столб федерализма, не желавший ссоры с Англией, добился соглашения путем унизительного для Америки уступок. Это вызвало негодование американских патриотов. Чучело, изображавшее Джея, вешали и сжигали на площадях многих городов.
30 июня 1825 года родился композитор Флоримон Эрве, один из основоположников французской оперетты. Наиболее известное его произведение — «Мадмуазель Нетуш».
Le grenadier était bel homme, il arrivait de Nuremberg. La princesse arrivait de Rome et débarquait du chemin de fer. Le voir, l'aimer pour la princesse, ce fut l'affaire d'un moment. Elle lui fit part de sa tendresse avec transport et sentiment.
Mais lui l'a mon poids de planton, les blagues sur les pantalons, au reste soit l'invitation.
Et pour
quoi donc?
Июля 1923 года французская пресса отметила, что в Париже владельцы ресторанов начали использовать цветной декор для привлечения американских туристов. В 20-е годы из США потекли капиталы, внесшие изменения в парижскую жизнь. Для американцев был выгоден курс доллара. Не слишком состоятельный человек становился в Европе богачом. Сухой закон и пуританские нравы гнали туристов за океан. Во Франции появились ночные бары и клубы, круглосуточно гремел джаз. Большие кафе в Париже заказывали даже фрески для своих помещений. Численность американской колонии во Франции выросла с 250 человек в 1924 году до 50 тысяч в 1929. В Париже годами жили писатели Хемингуэй, Дос Пассос, Скотт Фицджеральд, Генри Миллер, композитор Джордж Гершвин и другие знаменитые американские экспатриаты.
2 июля 1747 года в ходе войны за австрийское наследство произошла битва при деревне Лауфельд между союзной англо-австрийской армией под командованием герцога Кэмберлендского и французами под командованием Морица Саксонского. Англо-австрийская армия значительно превосходила силы противника. Деревня трижды переходила из рук в руки, но в конце концов победа осталась за французами. Победа при Лауфельде стала самой яркой в полководческой биографии Морица Саксонского.
3 июля 1904 года в Австрии скончался Теодор Герцль, писатель и политик, основатель политического сионизма. Будучи парижским корреспондентом венской газеты «Neue Freie Presse», Герцль стал свидетелем волны антисемитизма, поднятой делом Дрейфуса. В 1894 году Герцль написал статью «Еврейское государство», где представил программу сионизма. Герцль стремился заручиться международными гарантиями для создания еврейского государства в Палестине, где при финансовой поддержке банкира Ротшильда еврейские поселенцы уже начали осваивать пустынные районы. Однако в то время только небольшая часть евреев в Европе поддерживала идеи Герцля.
4 июля 1977 года, по случаю пятой годовщины своего пребывания в США, поэт Иосиф Бродский написал большое стихотворение, так и озаглавленное «Пятая годовщина». «Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох, не подгоняй сих строк, забуксовав в отбросах. Эпоха на колесах нас не догонит, босых. Мне нечего сказать ни греку, ни варягу, за ней не знаю я, в какую землю лягу. Скрипи, скрипи перо, переводи бумагу».
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Новости на радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Россия и НАТО договорились возобновить военное сотрудничество. В Москве сегодня завершается 31-й Московский международный кинофестиваль. Вечером объявят имена победителей. Президент Израиля Шимон Перес начинает визиты в Азербайджан и Казахстан. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода. Пришло время рубрики «Ключевое слово». Сегодня наш корреспондент Лиля Пальвелева расскажет о новом историческом календаре.
Ключевые слова этой недели – исторический словарь. В среду в Российской государственной библиотеке представили новое издание «Словарь истории русских слов», над которым лингвисты работали 10 лет. Сейчас вышли первые три тома, посвященные словам на буквы «А», «Б» и «В». Однако уже собран материал и для других томов, сообщает Эмма Володарская, руководитель редакционного совета.
В этом словаре мы даем биографию русских слов в их развитии, то есть с момента регистрации слова по настоящее время. При этом мы регистрируем всяческие изменения, которые слово претерпевает. Фонетические изменения, изменения в правописании, семантические изменения.
Каждая словарная статья начинается с самой ранней, зафиксированной в письменном виде формы слова. Так что если составители не нашли нигде более старых, чем за 1076 год текстов со словом «алчный», то именно в той грамматической форме и том давнем значении оно и появится в первой строчке. Это в последующие века «алчный» обрастало новыми смыслами, а в XI столетии значило просто «голодный». Эмма Володарская приводит другие, не менее поразительные примеры.
Вот древнее русское слово «изящный» означало в свое время и ловкий, и знающий, и сильный, и смелый, и даже знаменитый. Поэтому изящен был воин, поскольку он смелый и ловкий. Изящен был посол, поскольку он знаменит. И вот это дальнейшее развитие этого многозначного слова с получением одного значения, которое заключается в моральной оценке эстетического, этической части какого-то предмета или человека, это вот современные значения, вот это слово прошло через столько значений. Слово «позор» вошло в русский язык со значением «выставлять на показ». Но так часто выставляли на показ преступников, что негативная коннотация слова «преступники» переходит на слово «позор». Получается, что сегодня мы уже имеем дело со словом «позор» в единственном значении, в значении «срама». И даже в пределах творческой жизни одного и того же писателя или поэта можно обнаружить использование этого слова в разных значениях. Например, Пушкин в ранних своих произведениях использует это слово в значении «выставлять на показ», как это он сделал в «Наполеоне», «и Франция, добыча славы, плененный устремила взор, забыв надежды величавые на свой блистательный позор». А уже в Полтаве звучит совершенно другое, новое значение слова «позор». «Семью стараюсь я забыть мою, я стала ей в позор».
Составители исторического словаря максимально полно использовали исследования других лингвистов. Порой это приводит к казусам. Так при цитате, скажем, XII века дается помета «устарелая». Помета была уместна в источнике, каком-нибудь словаре современного языка, но 800 лет назад слово еще не устарело. Как бы то ни было, в истории российской словесности было несколько попыток создать исторический словарь. Однако ни один из них не удалось завершить. Слишком это долгое и непростое дело. Будем надеяться, что коллектив Эммы Володарской доведет дело до конца. То есть в нашем случае до буквы «Я». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Продолжают программу «Свобода в полдень. Истории Запада и Востока». На этот раз из Великобритании. Огромную популярность в Британии приобрела уникальная радиостанция под названием «Birdsong» – «Птичья песня», которая ежедневно передавала только пение птиц. Ее недавнее закрытие вызвало массовую кампанию за возобновление вещаний, рассказывает Наталья Голицына.
Транслировавшая только пение птиц радиостанция «Birdsong» просуществовала всего полтора года, тем не менее у нее возникла устойчивая аудитория в 500 000 слушателей, в три раза больше, чем у вещавшей ранее на ее частоте радиостанции «One Word», специализировавшейся на разговорном жанре. Нигде в мире не существовало такого птичьего радио. Сотни тысяч слушателей начинали утро под пение дроздов, синичек, жаворонков, снегирей, малиновок, соловьев, записанных в лесах и парках Британских островов. Радиостанция «Birdsong» непрерывно вещала с 6 утра до полуночи, не прерываясь ни на рекламу, ни на новости. Сотрудники станции отказались от рекламы, которая, по их мнению, разрушила бы интимную и вдохновенную атмосферу птичьего многоголосия. Тысячи слушателей писали на радио, отмечая огромный положительный эффект пения птиц, которое, по их словам, не только улучшает настроение, но и излечивает от депрессии, мигрени и даже сердечных заболеваний. Однако коммерческая нерентабельность радиостанции заставила в конце концов его владельца, коммерческую сеть цифрового радио Digital One, прекратить ее вещание и на ее частоте начать трансляцию интерактивных программ, перемежаемых рок-музыкой. 500 000 преданных птичьих слушателей возмутились и забили тревогу. Они начали бурную кампанию в прессе и в интернете в надежде переломить ситуацию и изыскать средства для продолжения работы радио. К кампании подключилось Королевское общество защиты птиц, отметившее в своем заявлении, что радио «Birdsong» всегда было источником радости, вдохновения и счастья в жизни его слушателей. Бывший главный редактор радио «Птичья песнь» Джеймс Малвини рассказал в интервью «Радио Свобода», как возникла эта уникальная радиостанция.
Мы создали эту радиостанцию, чтобы дать возможность городским слушателям соприкоснуться с природой. Вскоре мы поняли, насколько популярными стали наши программы. У нас даже начали покупать компакт-диски с птичьим пением. Причем нас слушали не только в Англии. У нас были слушатели во многих странах. Основным материалом вещания были записи разных видов птиц, сделанные радиопродюсером Квентином Хауэрдом лет 20 назад. Он записывал птиц очень профессионально и на профессиональной стереоаппаратуре. Это очень выразительные, высокого качества акустические записи.
Уже на начальном этапе вещания птичьей радиостанции стало ясно, что у нее необычайно широкая целевая аудитория, практически недостижимая при работе современных специализированных FM-радиостанций. Среди ее слушателей были люди всех возрастов и всех социальных слоев. Джеймс Малвини поясняет.
Нас слушали все. Большинство слушателей – вполне зрелые люди. Наша аудитория – это люди всех профессий, пенсионеры, дети, домохозяйки, которым наше радио помогало расслабиться. Пение птиц обладает настолько естественным благозвучием, что привлекает всех и каждого.
Однако птичье пение – это еще и огромное эстетическое удовольствие. Птицы были первыми певцами на Земле. Задолго до человека они изобрели коллективное пение. Среди них попадаются фантастические виртуозы. Британский антрополог Эндрю Уайтхаус из Абердинского университета в течение 2 лет изучал влияние птичьего пения на людей. Он отмечает, что огромная популярность радиостанции «Birdsong» объясняется тем, что птичье пение будет память и вызывает у слушателей воспоминания о самых прекрасных и счастливых минутах их жизни. У одних, говорит Эндрю Уайтхаус, это воспоминания детства, у других – романтические ассоциации, у третьих в памяти всплывают прекрасные весенние пейзажи сельской Англии с жаворонками в небе. В любом случае, восприятие птичьего пения – это всегда выход в мир прекрасного, заключает ученый. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Под птичье пение мы завершаем нашу программу, и в завершение нашей программы «Свобода в полдень» постоянная рубрика «Моя неделя». Юрий Болдырев, писатель-публицист, в прошлом известный политик, расскажет о том, чем ему запомнилась прошедшая неделя. Беседовала с ним Вероника Баде.
На этой неделе были выпускные вечера у наших детей, в том числе моего детеныша. И мне кажется, это основание для того, чтобы вновь и вновь вернуться к вопросу о том, что же за эксперимент над нашими детьми в этом году сотворили. Я имею в виду вот этот единый государственный экзамен. Вот вы можете себе представить выборы, например, президента. И представьте себе, что по результатам выборов каждый кандидат не имеет возможности узнать, а сколько же голосов получили его конкуренты, а может узнать только свои личные результаты. Так вот, примитно к ЕГЭ в этом году, в конце концов, пошли на ограничение информации о результатах. Это сделано якобы в целях защиты личной информации. Как будто бы эти все наши выпускники-абитуриенты не являются участниками глобального конкурса. Я приведу еще один такой существенный пример. Вот на всех этих ЕГЭ там 3 части. Первую часть проверяет машина по принципу «угадал-не угадал». Вторая часть проверяет машина но ответ на вопрос открытый. А третья часть, это уже проверяют люди там. Скажем, примет к литературе, это сочинение. Вот, скажем, в классе моего сына девочка хочет быть филологом, у нее мечта. Она третью часть написала идеально на абсолютный максимум. Но, тем не менее, в целом набрала 78 баллов. Не 100. Это значит, в МГУ на филфак, скорее всего, она не попадет. Мечта не будет реализована. Как вы думаете, в чем дело? В варианте Б задается вопрос о том, какой прием использован в таком-то литературном произведении. Она пишет литературоведческий термин, рефрен. А машина говорит нет, потому что в машину забито повтор. Девочки задают вопрос, какой там стиль использован в стихотворении, какой размер. Она пишет четырехстопный ямб. Ей бы на любом экзамене, в любом университете поставили 5. А машина ей ставит 0, потому что ответ в машину запрограммирован только просто ямб. Вы представляете, что происходит в этом смысле по всей стране? Тестовая система, сделанная кое-как, на коленке, и похоже по тем примерам, которые я привел, за варварские откаты, как и все у нас делается. При том, что примену не к разуму, там, вопросу бизнес, получил заказ или не получил, а к вопросу судьбы человека, реализуется его мечта или нет, вот это, с моей точки зрения, просто непозволительное варварство.
Вы считаете, что старая система школьных экзаменов была лучше, чем нынешняя?
Я считаю, что старая система позволяла родителям так или иначе выбирать школу. Мы знаем, что где-то были более коррупционные, вымогательские школы, где-то менее, где-то вообще приличные. Старая система позволяла выбирать и вуз. Новая система сделала ворота совсем узкими. Перепрыгнуть вот эту коррупцию и маразм, такой жесточайшей сверхцентрализации, в рамках которой четырехстопный ямб – это неправильный ответ, а просто ямб – ответ правильный. Вот это перепрыгнуть невозможно. В этом смысле новая система – это доведение чьего-то маразма, чьей-то коррупции до абсолюта просто уже.
С Юрием Болдыревым беседовала Вероника Баде. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в 13:07 слушайте программу «Общественное мнение. Судьба мужчины в России». Это тема программы. В беседе участвуют социолог Ирина Тартаковская, психолог Ольга Маховская и социолог-сексолог Игорь Кон. Ждем ваших звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Ведущая Вероника Баде. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам удачного дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За последнее время было проведено большое количество успешных спецопераций.
Впервые эту акцию новосибирских родителей поддержали в других городах
Выборы
России.
Выборы нового спикера были нелегкими и долгими.
Лукашенко подчеркнул, что Минск хотел бы выстроить нормальные отношения с Евросоюзом.
Вопрос паранджи не вопрос религии. Это вопрос свободы и достоинства женщин.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.